Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы с вами в течение... Ой, какой «Поток»? Простите.
«Поток револьверов».
«Револьвер», программа, спокойно. Программа «Револьвер». У меня фальшстарт произошел. Алексей Зубец здесь, директор Центра исследований социальной экономики. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте. «Револьвер», поставленный на «Поток».
Примерно так, да. Конвейер, не побоюсь этого слова. Координаты эфира, смски +7 925 888 88 948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. А давайте что? С чего начнем? Давайте, наверное, начнем с того, что нас ожидает в плане налогов. И, в общем, конечно, многим от этого будет больно, этого скрывать не стоит, и называть нужно вещи своими именами, но есть какая-то попытка от государства все-таки компенсировать ту боль, которая будет, в общем, будут люди испытывать от того, что налоговое бремя по ряду параметров будет расти. В частности, внесен законопроект об индексации МРОТа на 20,7%. Тут была индексация еще всяких выплат социальных, типа материнского капитала, типа пенсии или еще что-то. Вот, а это компенсирует?
Ну, дайте разбираться. Давайте. Значит, ну, откуда взялось повышение налогов, мы понимаем. Страна находится в состоянии войны, бюджет, в общем, дефицитный. Там не очень большой дефицит, там 1,5%, 1,6%. Вот правительство и Антон Герч Силуанов, министр финансов, считают, что это более-менее нормально. Да. Но, тем не менее, нужны деньги на вот те расходы, которые идут. Ну, там социалка всякая, там нацпроекты. Но, среди прочего, вот в проекте бюджета прямо написано, что одна из основных коренных задач сегодняшнего бюджета – это вот как раз обороноспособность страны. Вот это, мы должны это понимать. Вот, и отсюда повышение налогов. Будет ли больно? Больно будет не всем. Потому что если мы говорим о бизнесе, то повышение налогов, безусловно, это минус, да, это, в общем, зло. Но бизнес у нас разный. Есть бизнес, который, ну, окологосударственный, те же самые предприятия ВПК. Ну и, наверное, там этого просто не заметят, потому что там есть финансирование государственное, которое растет там вместе с инфляцией и будет покрывать, понятно, рост налогов. Есть гражданский бизнес, который, ну, гражданский в кавычках, тот, который не связан с ВПК, и он пострадает, это совершенно очевидно и понятно. А дальше мы говорим о населении. Какие группы населения от этого пострадают? Пострадают бизнес, владельцы бизнеса, ну и бюджетники, и пенсионеры. Потому что, ну, очевидно, что та индексация, которая сегодня предусмотрена на 26-й год, ну, наверное, там, с высокой долей вероятности, она не покрывает инфляцию. Об этом можно поговорить. Вот, а те люди, которые работают в коммерческом секторе, которые, скажем так, востребованы на рынке труда, то там все будет нормально. У нас зарплаты по этому году растут там около 15% в номинале. За вычетом инфляции это там 3-4-5%, ну, в зависимости от того, какая будет инфляция по концу года. То есть, вот основная масса наших, как бы, сотрудников на разных предприятиях, у них зарплаты растут. Ну, у бюджетников там другая история, не бюджетный сектор. Вот, поэтому и у этих людей все будет хорошо. Вот, то есть, увеличение налогов, это, безусловно, зло, это всем понятно, очевидно, и это не от хорошей жизни, но, с другой стороны, есть группы, которые от этого не пострадают, ну, и, вполне возможно, даже выиграют просто за счет того, что, да, по-прежнему в стране очень низкая низкая безработица, там 2,3%, там 2,2% даже было, то есть, вообще ее нет, этой безработицы. А вот, и спрос на квалифицированных сотрудников никуда не делся, он остается высоким. И вот эти самые квалифицированные сотрудники будут чувствовать себя хорошо. То есть, по факту, вот эта история с налогами, она будет приводить к тому, что начнется расслоение. Есть люди, которые будут жить лучше и чувствовать себя лучше. Вот. А есть люди, которые почувствуют, ну, некую боль, вот о которой вы говорили. Ну, то есть, боль почувствуют далеко не все и в разной степени.
Но как коррелируется, например, экономика высоких зарплат, которые призывают президент России, сказал, что российская экономика должна быть экономикой высоких зарплат. Но при этом у нас есть дефицит бюджета, который покрывается за счет увеличения налоговой нагрузки.
Это разные вещи.
Почему?
Потому что зарплаты отдельно, а налоги отдельно.
Ну, чем зарплата выше, тем у нас есть черта отсечения.
Нет, налогов, смотрите, нет. Но есть зарплатам. Прогрессивная шкала, но, да. Но там она не очень большая, вот эта ступень прогрессивной шкалы, они не влияют на, по большому счету, на рост зарплат. Если мы получим по итогам года реально в зарплату там в номинале 15%, так. Это значит, что основная масса наших людей, которые получают зарплату, они будут жить лучше, чем они жили до этого. Но при этом давление переносится на бизнес. То есть, смотрите, ВВП, если вот брать его со стороны потребления, не производство, а потребление, состоит из инвестиций, из расходов, государственных расходов, конечное потребление домохозяйств, ну и там другие мелкие составляющие. То есть у нас конечное потребление домохозяйств будет расти, а вот инвестиции и государственные, ну, государственные расходы тоже будут расти, вот, а инвестиции будут падать. То есть будет происходить перераспределение в сторону роста зарплат за счет вот, других статей ВВП. И при этом ВВП может расти или падать. При высоком росте зарплат нет гарантии того, что ВВП будет расти. Он может сокращаться, но в сокращающемся ВВП опережающими темпами растет доля зарплаты, и за счет этого вот зарплаты будут увеличиваться, люди будут, получающие зарплату, на квалифицированные, востребованные на рынке специалисты, они будут жить лучше просто за счет того, что, ну, их доля в общем пироге растет.
А на что влияет МРОТ, спрашивают слушатели? Для каких целей сейчас он используется?
МРОТ, ну, он много на что влияет. Ну, вот вы сказали, что у нас там повышение МРОТ на 20%. На самом деле, надо понимать, что это мера по борьбе с серым сектором в экономике. Но МРОТ – это минимальная зарплата, меньше, чем эту сумму вы получать не можете. А вот для чего повышают МРОТ? МРОТ повышают для того, чтобы вытеснять вот зарплатные схемы, зарплаты в конвертах. То есть, как работает зарплатная схема? Вы получаете там официально через кассу там 10 тысяч рублей, а все остальное в конверте вот наличными или каким-то другим способом. А, вот, а за счет повышения МРОТа вы не можете, предприниматель не может платить своим сотрудникам меньше этой суммы. То есть, вот эта общая зарплата, которая вот серая, перераспределяется в сторону белой зарплаты, которую надо выдать в кассе. И вот за счет этого растут налоги, на подоходный налог. А вот, то есть МРОТ, повышение МРОТа, с одной стороны, это способ борьбы с трудовой бедностью, потому что у нас полно людей, которые вот, ну, работают и, в общем, небогатые люди, да, невысокие зарплаты, с одной стороны. Рабочая бедность. А с другой стороны, ну, это главная задача, это вывод серых схем на поверхность и налогообложение, рост налогообложения. То есть, по большому счету, вот повышение МРОТ, как ни странно, приведет не к повышению реальных доходов населения, а к их сокращению, потому что большая часть попадает под налогообложение, ну и, соответственно, итоговая сумма, которую люди получают, она сокращается.
Но при этом вы говорите, что экономика высоких зарплат все равно сохраняется, да, да, но ведь бизнес же будет закладывать свои дополнительные расходы в цену?
Будет. Вот. Но при этом в эти растущие... А расходы будет закладываться, в том числе и растущая зарплата. То есть доля зарплат в высоких зарплат в себестоимости продукции будет увеличиваться. То есть одно другому не противоречит. Вот, ну, об экономике высоких зарплат говорили долго, много, и, в общем, довольно бесполезно это все было до тех пор, пока вот не началась нынешняя история, когда людей не хватает, и приходится им платить высокие зарплаты. И вот, ну, по факту мы уже сейчас имеем переход к экономике высоких зарплат, когда квалифицированные сотрудники, востребованные на рынке, являются вот локомотивом, который вытягивает среднюю зарплату в России. Потому что рост на 15% это много, надо это понимать. Вот за счет вот этой вот группы востребованных людей. Ну, вот. То есть, с одной стороны, мы, как бы, если брать среднюю температуру по больнице, то она растет, и мы переходим к экономике высоких зарплат. Но, с другой стороны, среди получателей зарплат начинается дифференциация. Есть люди, которые получают очень высокие зарплаты, а есть люди, у которых зарплата стоит на месте. Вот. Но средняя температура по больнице увеличивается. Ну, вот. То есть, по факту, а вот первый шаг к экономике высоких зарплат мы уже сделали. Вот за счет того роста зарплат, который мы имеем за последние там пару лет.
Как это на миграционных процессах, как вы думаете, скажется?
Смотрите, миграционные процессы отдельно и экономика отдельно. Все-таки надо понимать, что главная причина, почему сейчас вот идет, скажем так, некоторое оживление борьбы с миграцией, это не экономика, это, ну, скажем так, безопасность. Потому что выяснилось, что те же самые украинские спецслужбы легко, без проблем, нанимают там гастарбайтеров.
Вербуют их.
Вербуют, да. А то они вербуются легко. А в России там миллион, больше миллиона дропперов. То есть людей, которые участвуют в выводе денег, ну, украденных денег из России.
Ну, да.
Обналичивание, да. И выясняется, что этих дропперов, там основная масса, это не россияне, вот, а те самые приезжие там разных республик. Вот, то есть выясняется, что Россия им не интересна как страна, и они готовы поработать на врагов России. Вот это главная причина, скажем так, ужесточения миграционного законодательства, миграционных потоков. Выяснилось, что миграция – это угроза национальной безопасности. Что касается экономики, ну, надо понимать, что те же самые гастарбайтеры на стройке, они давно не получают там небольших денег, да, они получают высокие зарплаты. Вот, ну, и понятно, что если количество таких людей сокращается, ну, возникает вопрос, кем их заменить. Пойдут ли россияне на эти рабочие места? Скорее всего, нет, не пойдут. А вот, просто потому что это тяжелая работа, не потому что там мало платят, а просто тяжелая работа. Потом, ну, много вы видите россиян на вот велосипедах курьеров, которые развозят там эти коробки с едой.
Довольно часто.
Да, они есть, но их все-таки не большинство. То есть, как бы замещение не происходит, даже несмотря на то, что, в общем, есть дефицит вот этих вот высокооплачиваемых, как бы, категорий населения. Вот, поэтому, ну, давайте прямо скажем, без миграции мы не справимся, и серьезного ограничения числа мигрантов, ну, его не будет, потому что просто надо вот там улицы подметать, пиццу развозить.
Наш слушатель говорит, что что будет с ИПшниками с доходом более 10 миллионов? Соответственно, с учетом того, что вот эта вот тоже упрощенка. Сумма отсечения, упрощенка, да, в 6 раз сократилась.
Не знаю, врать не буду, не знаю. Вот про предприятия там все понятно. Они переходят на нормальную систему налогообложения. Вот, что будет с ИПшниками, сказать не могу. Но у меня есть подозрение, что мы движемся к тому, что вот категория ИПшников будет сжиматься и
исчезать. И куда эти люди перетекут?
Ну, либо в бизнес, то есть вот создавать предприятие на упрощенке, вот, либо идите на наемную работу.
Интересно, что, ну, во-первых, можно ли прогнозировать действительно, что вот из-за вот этих новых налоговых всяких решений сократится число мелких предпринимателей, и они уйдут в найм, то есть найм оживится. И еще, соответственно, вот пока с этого, да.
Я думаю, что этого не будет, а будет у нас переход бизнеса в серую схему, в серую зону, серую схему, вот то, о чем мы только что говорили. Ну или вообще в черную. То есть серая – это когда часть белая, часть вот на руки. А черная – это когда все на руки.
Ну, подождите, у нас, соответственно, налоговая служба сколько работает над тем, чтобы обелять?
Ну, и что-то до сих пор не очень обелило. А вот, поэтому, если вы спрашиваете мое мнение состоит в том, что эти, ну, во-первых, смотрите, возможно, скажем так, формирование каких-то крыш, да, которые будут служить для вот того, чтобы создавать иллюзию легальной деятельности там, для вот этих самых людей.
Это про какой?
Ну, про самозанятых. То есть, если у нас будет проблемы с самозанятостью, то возникнут, вот, скажем так, предприятия, которые будут предоставлять крышу. На второе, у меня есть сильное подозрение, что мы просто увидим разрастание серого сектора. Ну, потому что, смотрите, если вы платите налоги, все налоги, да, то это значит, что вы становитесь неконкурентоспособными. Потому что у нас огромное количество бизнеса жило за счет того, что просто люди платили, либо не платили налогов вообще, либо платили их в усеченном размере. Вот те же самые ИПшники, там самозанятые.
Ну, самозанятых у них, как это, возможность самозанятости, она низкая в плане денег, годового оборота.
Нет, смотрите, ну, та же самая история. То есть самозанятость является крышей, а сколько там вы пропускаете себе денег, ну, это никому не известно, просто потому что деньги идут скажем так, ну, неправильными путями. А вот, и если возможность вот такой деятельности, она будет сокращаться, то это значит, что в России будет расти серый сектор. Ну, то есть, вот гадалки не ходи. Для меня довольно очевидно, что серая форма, скажем так, организации бизнеса в России будет увеличиваться, потому что, ну, платить налоги, это значит, что вы становитесь неконкурентоспособными по сравнению там с крупным бизнесом. И вот тот самый мелкий бизнес, который выживал на недоплате налогов или просто их неуплате, ну, ему придется уходить в тень. Я думаю, что это вполне вероятное развитие событий.
А с учетом того, что, ну, хорошо, если уходить в тень, это значит, растет, будет расти наличный оборот денежных средств, а ну, у нас вроде бы все к этому сокращается,
да,
нет?
Да. А смотрите, ну, смотрите, тут надо понимать, что у нас вот сейчас вроде как начинается процесс контроля, более активного контроля за переводами с карточки на карточку. Ну, по крайней мере, заявлено, что Сбер за этим будет следить, но не только Сбер, там другие банки, ЦБ будут за этим следить. И если там какие-то крупные суммы, и они идут регулярно, это значит, человек там просто торгует на улице чем-то и деньги получает переводом. Вот заявлено о том, что такие схемы будут пресекаться. Вот. При большей серости бизнеса и при недоступности, вот, скажем так, вот таких переводных схем, понятно, что НАЛ будет доминировать, ну, не доминировать, его доля в общих расчетах будет увеличиваться.
Так, еще. Зарплата будет просто из тени выводиться?
Да. Да, ну вот повышением рот это способ вывода зарплаты из тени. Это правда.
Слушатель говорит, насколько у нас символичен МРОТ, потому что, кажется, по сегодняшним реалиям он должен быть 1070. Но по МРОТу уже многие пособия, и в том числе налоговая нагрузка рассчитывается, если я не ошибаюсь.
Ну, смотрите, насчет каким он должен быть, действительно, вот мы проводили там разные исследования, которые показывают, что меньше, чем за 50 тысяч в России никто не работает. Ну, то есть, смотрите, если зарплата меньше 50 тысяч, то это значит, что это не полная занятость. Ну, либо серая схема. Вот, то есть, когда там кто-то получает 50 тысяч, это значит, что он работает, там, числится на полный день, но при этом появляется на работе, там, какая-то уборщица в поликлинике, появляется там на 3 часа, убрала и ушла. Вот, весь день она там не работает. А если мы говорим о полном дне, то вот зарплаты за полный день начинаются от 50-60 тысяч, меньше нет. Поэтому МРОТ надо подтягивать к уровню, ну, хотя бы там 40-50 тысяч. Ну, то есть это будет тогда реальная минимальная оплата труда, которая есть в России.
Так, слушатель говорит, бюджетникам помогут, нуждающимся тоже помогут. А что делать с средним классом? Кто это?
Значит, насчет бюджетникам помогут, это отдельная тема. Ну, в общем, далеко не факт. Ну, помогут, но в какой степени помогут? Потому что вот сейчас прошла новость об индексации бюджетникам. Индексация зарплаты бюджетников там 7,6%, 7,6%. Это меньше инфляции, то есть им помогут. Но при этом расходы вот как бы людей на жизнь, они будут расти в темпе быстрее, чем растут зарплаты. Значит, это первое. У пенсионеров та же самая проблема. Да, индексация пенсии, но, к сожалению, индексация на меньшую сумму, чем инфляция. И отсюда возникает проблема, что, да, действительно, у пенсионеров реальный уровень жизни, реальная покупательная способность, к сожалению, она расти не будет. Ну, это, скажем, мягко. Она, скорее всего, уменьшится.
Так.
Ну вот, что, значит, с бюджетниками, значит, про средний класс. Что такое средний класс? Средний класс – это высококвалифицированные сотрудники, которые работают в найме, либо мелкие предприниматели. Вот эта категория, скорее всего, как раз будет основным бенефициаром роста вот того самого роста зарплат на 15%, которые мы будем иметь в этом году. Это квалифицированные сотрудники, которые зарабатывают своим трудом. То есть у них квалификации достаточно для того, чтобы заработать себе на хлеб с маслом. И вот средний класс, я думаю, что не пострадает. Ну, более того, он станет немножко богаче.
Как конкурировать белому бизнесу с конкурентами, которые делают то же самое, но в серую? Клиенты этого не понимают, просто выбирают то, что им дешевле, говорит Александра.
Ну, клиенты исходят из собственной выгоды. Тут как бы было бы странно, если бы это было не так. А как конкурировать? Вот никак не конкурировать. Получается, что легальный белый бизнес проигрывает серым вот продавцам, и сегодняшняя вот как бы задача, которая поставлена, в том числе по обелению бизнеса, это сделать так, чтобы вот этого серого бизнеса его стало меньше.
Серый бизнес стал меньше. Так, а что здесь еще интересно? Минпромторг говорит, что изменения в расчете утиль сбора не повлияют на доступность автомобиля.
Ну, заявлять думаете? Они могут как угодно. Нет, ну, смотрите, совершенно очевидно повлияет. Ну, тут гадалки не ходи, опять же. А повышение утиль сбора – это увеличение цены автомобиля. Они говорят о том, что у нас в стране огромное количество типа непроданных автомобилей, и если повысить, ну, то есть продавцам их надо распродавать, ну, склады забиты. А вот, и это, за счет этого можно получить, скажем так, мягкий переход на новый уровень стоимости. Но что-то я в это не очень верю. Как только повысят утиль сбор, продавцы тут же забудут, что они покупали эти автомобили по каким-то другим ценам, будут продавать их по рыночным ценам. Вот, и никаких скидок дополнительных не будет. Более того, насколько я знаю, сейчас на авторынке скидок и всяких возможностей дополнительного вот, как бы стимулирования потребителей становится все меньше и меньше. Ну вот, поэтому, ну, проблема с российским автопромом состоит в том, что он стагнирует. Для того, чтобы его оживить, поднимается столько утиль сбора. Это заградительная пошлина, которая компенсируется для российских потребителей, для российских производителей. Но вот почему-то, вот из того, что я знаю, люди предпочитают покупать даже дорогие импортные машины, так. Или даже бэушные, да, но не старые, чем новое российское производство. То есть, прежде чем повышать утиль сбор и повышать там цены, и заставлять людей покупать российские автомобили, я бы на месте вот родного правительства озаботился качеством этих автомобилей. Вот когда они будут производить машины там корейского там или уровня, или китайского даже, ну вот тогда народ станет за ними в очередь. Пока что, к сожалению, это не так.
Мне кажется, российские автомобили просто заняли определенную нишу, и никто не хватает звезд с неба. Тем более, что китайцы здесь запланили все, они предлагают широкую линейку довольно хороших автомобилей. Поэтому, мне кажется, рынок просто распределился. Он стал таким же, каким был в период, когда здесь были европейцы, но просто появилось больше китайцев. А наши автопроизводители какую нишу занимали, такую заняли. Ну, чуть-чуть там «Москвич» подрос.
Ну, москвич, он теперь у нас тоже китайский, как мы понимаем. А вот для того, чтобы ниша российских производителей расширялась, они должны заботиться о качестве. Пока что, к сожалению, ну, высококачественных автомобилей, сравнимых там хотя бы с корейскими, ну, автопром российский, может, да, ну, Аурус, может быть, он действительно там.
Ну, Аурус — это люкс-сегмент, вот. Да, это мы не
вот,
берем.
Вот Аурус, наверное, он действительно качественный. А вот если берем массовый сегмент, то нареканий масса. Просто есть родные знакомые, которые там ездят на российских машинах. Ну, в общем, да, чиниться приходится часто.
Наша слушательница говорит, вы говорите про уход в тень, но как может в тень уйти, например, маленькая семейная мастерская по производству керамики, сейчас работающая в статусе ИП?
А это будет зависеть от того, как будет меняться статус ИП. Может быть, его и не тронут, и, может быть, это и останется как есть, и, ну, и тогда будете работать, как работали до этого. Но если начнутся какие-то попытки прижать ИП, то будете работать за нал.
Так, здесь сейчас у нас будет уже информационный выпуск. Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики. Но по поводу наличных денег тоже интересно, потому что наши слушатели уже спрашивают про электронные деньги. Когда у нас есть цифровые деньги, электронные деньги, и, в общем, плюс ограничения серьезные по оплате налом, там, плюс контроль за переводами, как можно говорить, что доля нала будет расти?
Легко. Но вы имеете право на нал? Ну, вы воспользуетесь вашим правом и набьете свои карманы налом и будете им платить.
Новости продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер».
10.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Алексей Зубец здесь. Минприрода предложила поднять ставки за воду для промпредприятий в 10 раз. Опубликован проект постановления правительства, который предполагает увеличение ставок платы промышленности за использование, федеральными водными объектами с 2026 года. Тогда десятикратно подорожает потребление воды по нормативу без водоизмерительных приборов. В дальнейшем предполагается индексация ставок платы с учетом фактической, а не прогнозной инфляции. В ведомстве рассчитывают поднять и держать ставки на экономически обоснованном уровне.
Ну, это вопрос о налогах. Это повышение налогов, в том числе и за плата за воду. Ну, понятно, что это будет удар по бизнесу, причем не по бизнесу в целом, а именно по крупному. Потому что, ну, вот подключение к воде, там, к источникам воды, большим источникам крупным, это вот как раз крупный бизнес. Ну, посмотрим, как они отреагируют на эти инициативы. То есть, дополнительное обременение для бизнеса вот в виде платы за воду.
Но это, получается, потом еще будет аккумулироваться в...
Разумеется, в цене продукта.
Стоимость,
конечно. Конечный продукт, который подорожает, а потом он перейдет на конечный, как бы, продукт, который вот потребительский, который делается из того, что производит крупное предприятие, да, это вот еще один маленький вклад в инфляцию.
А чем инфляцию объективно можно компенсировать?
Чем инфляцию можно компенсировать? Ростом доходов. Ну вот мы говорили в первой части о росте зарплат, которая составляет там 15% при инфляции в 10%. Ну вот 5% это чистый остаток, как бы реальный доход населения. То есть инфляцию можно компенсировать за счет быстрого роста экономики. А дальше мы возвращаемся к теме, что лучше, быстрый рост экономики при высокой инфляции или низкий рост экономики при низкой инфляции. А правительство пытается вот усидеть на втором варианте, да, то есть торможение экономики при, скажем так, умеренной инфляции. Там, ну, хотя 10%, которые сейчас есть, это точно не умеренная инфляция, по крайней мере, это пытаются, да, у них там план 4%. Добиться инфляции 4%. Вот, но я считаю, что первый вариант лучше. Не только я, там Дерипаска там считает точно так же, он об этом многократно писал в своем канале, что лучше это быстрый рост экономики, да, высокая инфляция, но так как экономика развивается, то рост доходов и населения, и бизнеса приводит к тому, что это компенсируется инфляция. Но вот почему-то у нас пошли по второму пути, а не по первому. То есть, с точки зрения здравого смысла, высокая инфляция, скажем так, ну, понятно, что она там не запредельная, ну, повышенная инфляция при высоком росте экономики, это как раз то, что надо.
Но, странно, у нас вроде бы инфляция считается вредной, поэтому всячески закручивали гайки со стороны
Центрального банка. Инфляция — это вредно.
Инфляция вредна.
Да, совершенно верно.
Но при этом
верно.
Она сейчас все равно растет.
Да.
При этом налоговая нагрузка тоже растет.
Да.
Но при этом рост экономики что, сохраняется?
Рост экономики у нас, прогнозируемый рост экономики 1,7% по нынешнему году. 1,7 или это... Ну, в общем, короче, в районе единицы. Там 1-1,5. Там разные прогнозы есть, вот, то есть, ну, роста фактически нет. Но при этом надо понимать, что у нас высокая база прошлого года, в прошлом году экономика росла довольно быстро, ну и, соответственно, от высокой базы быстро расти сложно. А потом надо понимать, что экономика, вот этот промышленный рост, который мы имеем, он в основном сосредоточен в ВПК и в некоторых других отраслях, таких как там медицинские препараты и еще там в нескольких отраслях. Но в основном драйвером там является военно-промышленный комплекс, там производство транспортных средств, вот военных там самолетов, боеприпасы и так далее. Вот это наиболее быстрорастущие сектора экономики. И они вытягивают вот все остальные сектора, многие из которых стагнируют. А то есть в среднем получается достаточно высокий рост, но при этом он опять же дифференцирован. То есть, если мы говорим о гражданской экономике, то она скорее там находится в стагнации, чем растет. Ну, а в целом, вот, получается как-то неплохо. Но при этом, вот, если бы у нас была там более низкая ставка Центробанка, то есть более дешевым кредит, да, то росла бы не только вот военная составляющая экономики, но и гражданская. Но вот почему-то у нас предпочитают тормозить экономику, ее охлаждать для того, чтобы вот там... Инфляции не было. Инфляции не было... Ну, кому это выгодно? Это выгодно бюджету, потому что расходы надо увеличивать на размер инфляции. И, во-вторых, это выгодно банкам, низкая инфляция, потому что если вы там выдали кредит там, под 5% годовых, а потом инфляция резко выросла, то ваш кредит становится невыгодным. То есть вот банковские организации заинтересованы в том, чтобы инфляция была низкая. А вот, и не повышалась. Тут не столько низкая, сколько не повышалась. Угу. Вот, ну вот это основные как бы интересанты вот этих вот низких ставок. Опять ценные бумаги дешевеют при высокой инфляции и так далее. Ну вот финансовый сектор заинтересован. Промышленный сектор, в общем, вполне готов жить при высокой инфляции, при том, что потребительские расходы и все остальное тоже увеличивается. И это компенсирует инфляцию.
Сумма мат-капитала за двоих детей может превысить 1 000 000 рублей. Это пояснительная записка к проекту бюджета как раз. И здесь интересно, значит, в 2020 году выплата 974 тысячи. И как бы вот количественное содержание мат-капитала в качество все-таки переходит. Это действительно становится, ну, как бы хорошим таким поводом для того, чтобы подумать, ну да, окей, тогда родим.
Нет, естественно, нет. Но это понятно, как бы ради денег никто рожать детей не будет. Это
очевидно. Как подспорье, скорее, не ради денег.
Да, то есть это не основной мотив, совершенно понятно, очевидно. Вот, смотрите, об этом я, кстати, у вас уже говорил, тут пару передач назад, что для того, чтобы спасти рождаемость, а повышение мат-капитала – это способ спасения рождаемости, необходимо, чтобы те деньги, которые получают семьи, а родители с детьми, они были не большими, а очень большими. То есть ключевая точка перелома функции рождаемости от уровня доходов состоит в том, что женщина в многодетной семье должна перестать ходить на работу. Это вот ключевая история. То есть пособия не приведут к повышению рождаемости до тех пор, пока женщина не освобождена от хождения на работу. Как только этих пособий достаточно для того, чтобы не ходить на работу, а сидеть с детьми, рождаемость резко вырастет. Пока до этой точки мы не дошли, в том числе и путем материнского, вот этого материнского капитала.
Что касается профессиональной реализации, то есть как бы женщины, это же не только, то есть хочется, конечно же, много детей, но при этом почему мы убираем из этого уравнения именно потребность в самореализации не только в материнстве?
Но есть люди, которые хотят самореализоваться в материнстве, а есть люди, которые хотят самореализоваться в хождении в офис и делании какой-то работы. И это нормальное разделение на две группы.
Нет, ну, а почему деление-то именно?
Потому что есть люди, которые хотят одного, а есть люди, которые хотят другого.
Мы-то с вами говорим про как бы систему в целом. То есть...
Про систему в целом говорить не надо, потому что система в целом не существует. Есть люди, которые готовы, которые хотят там славы, успеха, как это, реализации в работе.
Так это не вместо, а вместе.
Вот придется выбирать.
А почему мужчина не выбирает?
А потому что мужчина не рожает детей.
И что? Ну, он же отец.
Нет, ну, если вы хотите, давайте введем закон. В принципе, такое возможно. Но мы прекрасно понимаем, что из женщины сиделка при детях гораздо лучше, чем при мужчине. Есть варианты, когда действительно мужчины там способны быть сиделкой при больном ребенке. Но, как правило, это женщина. Поэтому выбор ходить на работу или сидеть с детьми – это выбор женский, прежде всего, а не мужской.
Да, подождите, это же очень часто не выбор, а выбор заключается как раз не выбор, а обстоятельство заключается в том, что есть много детей и есть необходимость зарабатывать, но при этом много детей. Вот чаще всего именно так бывает.
Правильно, только для того, чтобы не было такого выбора, вот необходимо, чтобы уровень пособий, который получают многодетные семьи, позволял женщине не ходить на работу. То есть, опять же, о чем мы говорим? О том, что женщина должна получать, многодетная мать должна получать зарплату, среднюю зарплату по стране, как вот просто, как, потому что сидение с детьми – это ее работа, плюс, во-вторых, какие-то пособия на ребенка. И получается очень приличная сумма пособий, там вот мы, опять же, считали с вами эту тему, 200 тысяч на вот такую семью.
Тогда по-другому спрошу, хорошо, потому что мне кажется, что вся история, которая сводится к, ну, честно, сводится к тому, что надо большое пособие платить, она исключает очень важную тему в плане реализации. И, по сути,
реализации если... чего?
Самореализации профессиональной, потому что это тоже есть, но как бы цивилизация тоже не стоит на месте. И раньше, там, в доиндустриальную эпоху, хорошо, были всякие няньки, мамки, сестры, бабки, детки, которые в том числе тоже следили за этими детьми. А сейчас ситуация заключается в другом, что, с одной стороны, реализации хочется, плюс урбанизация не способствует большому числу детей, а если хочется большое число детей и реализации, тогда речь идет не только о деньгах, а речь идет еще и о социальной инфраструктуре, типа нянь, детских садов и прочее-прочее. То есть все равно коллективное воспитание детей, от него все равно никуда не деться. Даже если вы миллион этой женщине положите, она все равно будет искать способы реализации. Но это правда, но это современный мир.
Ну, это не совсем так. А вот, безусловно, есть случаи, когда хочется и как бы и семью, и должность генерального директора в крупной компании, но вот та схема, которая, скорее всего, ну, смотрите, опять же, мы как бы...
Ну, просто материнство – это не рабство, а то, что вы описываете, это рабство за деньги.
Это не рабство, это работа за деньги. Никто не принуждает семьи иметь много детей. Но если вы хотите иметь много детей, государство вам обеспечит возможность жить без потери уровня жизни. И более того, возможность как бы улучшить собственное благополучие, потому что такие семьи должны получать там льготные там, кредиты или вообще бесплатные квартиры. И там социальное обеспечение, поддержка, там льготные путевки или опять же бесплатные и так далее. Полный набор. Никакого рабства речи нет. То есть женщина вот в этой схеме делает выбор для себя. Что для нее важнее? Важнее самореализация на работе или она хочет самореализоваться в семье? Ну и дальше вы выбираете одну из двух. Либо семья остается малодетной или бездетной, и жена делает карьеру в крупной компании, вот, и к концу карьеры добирается до должности генерального директора этой компании, либо она сидит с детьми, и для нее дети как раз радость жизни, вот и все. А третьего, к сожалению, не дано.
Но очень часто, хорошо, но жизнь-то она по-другому, то есть вы описываете-то идеальные условия, а мы-то говорим в большей степени про условия, которые приближены к жизни?
Да, конечно. Я не понимаю вопроса. Есть две схемы. Первая и вторая. Вы выбираете среди них. Если вы хотите добиться и того, и другого вместе, ну, флаг вам в руки и ветер в спину.
Просто то, что вы описываете, это в большей степени как бы все равно выглядит так, что здесь женщина ключевое звено.
Конечно. А женщина рожает детей-то, а не мужчина. Если будут придуманы инкубаторы, которые будут рожать детей...
Женщины никому не будут женщины. Нужны, слава богу, да. 7373-948, слушаем вас, здравствуйте. Алло. Алло, да.
Не надо его быстро рассказать, он просто бред говорит.
7373-948, а по существу? А по существу, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Елена из Кунцева.
Узнала вас, Елена, пожалуйста.
Я считаю, что женщины, которые... будут сидеть с детьми, получать за это деньги, у них потом перспектива бить по вечерам у Большого театра, опорожнять мусорные тумбы с надписью «Гормост». Я вижу таких женщин. Пока у нас такое отношение к женщинам, которая работает на улице и ворочает мусорные тумбы, перспективы рождения нет.
Перспективы рождения нет. 7373-948, телефон прямого эфира. А давайте еще кого? Так, зарплата воспитателя детсад 35 тысяч. Не говорите, что низкая зарплата только у неполнозанятых. А еще есть музейные работники с копеечными зарплатами. А еще есть библиотекари.
Ну, может, и есть, да. Но, опять же, это, в общем, исключение из правил. Основная масса получает от 50 тысяч выше.
От 50. А что делать тем, кто получает 35?
Идти туда, где платят 50.
7-3-7, напоминает совет Дмитрия Анатольевича Медведева, в бытность. Не нравится, идите в бизнес, здравствуйте, а там налоги. Все, нет хода с подводной лодки. Алло, здрасте.
Алло.
Да.
Хотел смотреть, прокомментировать.
Давайте.
Я просто загородкой занимаюсь уже больше 20 лет.
Так.
Смотрите, сейчас закупаемся, то есть у партнеров. Вот, казалось бы, еще, ну, сезон, ну, сейчас вообще зимнего сезона как такового нет, то есть размыто вот это понятие.
Это стройка имеется в виду? Стройка?
Да, ИЖС-ки, вот, и смотрите, вот партнеры все, вот у кого закупаемся, компании, говорят, что вроде погода прекрасная даже, вот сентябрь, август, да, мы, говорит, сидим, нету покупателей.
Дорого?
В общем, нету, ну, а как что? Будто бы спрос здорово подупал. И что-то мне кажется, вот эти заявления о хорошем росте экономики
частности. Спрос упал,
ну, во-первых,
понятно,
я не
спасибо.
Говорил о хорошем росте, я говорил о том, что рост экономики это 1%, это во-первых. Во-вторых, ну, надо понимать, что это, опять же, об этом говорил, что это рост в основном за счет ВПК. Производство летательных аппаратов, там, бронетранспортеров и все остальное у нас выросло за год там процентов на 30. Врать не буду, но около этого.
7-3, 7-3, 9.
Можно я закончу?
Да.
Что касается строительства, на сегодняшний день деньги высасывает с рынка высокие ставки по кредитам, по депозитам в банке. То есть, вот когда у людей есть возможность заработать там 15-20% легко на депозите, но никто вкладываться в какие-то другие там проекты, расходные проекты, не будет. И третья история – это то, что, ну, люди, скажем так, испытывают чувство неопределенности, а вкладываться в строительство загородного дома – это требует, для этого требуется уверенность, которой сегодня людям, ну, скажем так, не вполне хватает.
Давайте вас послушаем еще. Здрасте. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
Здрасте, пожалуйста.
Богдан, Москва.
Да.
Я по поводу самореализации.
Давайте.
У нас вот в основном самореализация – это все-таки работа, да? Работаешь или на дядю, или работаешь в какой-нибудь государственной структуре.
Так.
Ну, ладно. Самореализовалась женщина.
Да. Говорит мужчина. Говорит мужчина, мне нравится.
40 лет.
Но.
Детей нет.
И? А если есть? А большая часть женщин, я вам по-другому скажу, у нее есть дети, которых она родила в период с 25 до 33 лет. Она без мужа, и она вынуждена самореализовываться. Вот, поэтому, ну, жизнь, да, она посложнее. А Алексей Николаевич даже ничего комментировать не будет. Я чувствую. 7373948, телефон прямого эфира. А, понимаете, это разный взгляд на жизнь, Алексей Николаевич. Это разный взгляд на жизнь. Вот наши с вами здесь споры по этому вопросу как раз показывают, что как бы вот есть идеальная история, идеальная картинка, как бы да, и хорошо бы. А есть по факту как бы жизнь, то, что они диктуют.
Ну, я могу повторить, как это мудрые совы, выражение мудрой совы. Вы меня, как это, подробностями не грузите, я стратегией занимаюсь.
Стратегия, да?
Ты помните анекдот про ежиков и мышей?
Я помню этот анекдот, а также я еще помню хорошее выражение, бывает, что в целом у нас так, вот, но есть нюанс, тоже анекдот такой, помните? Ну, есть нюансы. В эфире мы его произносить не будем, а то нас слушает Роскомнадзор в том числе. Так, еще. Строю пристройку на двух рынках в Подмосковье, не берут карты, только нал, нашел по карте, люди выручили 100+. Кто хочет работать-то? Говорит наш слушатель. Это по поводу того, что...
Это потому, что денег. Это уход от налогов. Да, вот это
оборота
история.
Оборота денег.
Да, оборот наличных денег. И сейчас вот рассматривается вопрос о выпуске 10-тысячной бумажки.
Так.
Ну вот, как раз 10-тысячные бумажки в этих историях будут пользоваться наибольшим спросом.
Павел говорит, женщины хотят самореализовываться, почему они хотят работать на дядю, если у них есть семья? Хорошо, работайте на жену. Вот мой вам совет единственный.
Нет, ну я знаю, кстати, знаю мужчин, которые работают на жену. Если жена, ну, имеет некий статус, то мужчина там может работать водителем или там домработником при жене. Такое есть.
Я не про это говорю.
Работайте на жену. Но если жена так. Генеральный директор компании, мужчина вполне может работать на жену.
Работать на жену в смысле потому, что есть жена уже. Неважно, генеральный директор она мать, которая сидит с тремя детьми. Про это речь идет. 7373948, телефон. Чтобы она ни в чем не нуждалась тогда. Алло, здрасте.
Здрасте.
Да.
Ну, честно говоря, случайно.
Случайно.
Услышал вашу передачу.
А все бывает
по утрам
случайно.
Не особо.
Давайте,
да.
Говорите.
Вот у вас идет передача, как сделать лучше и все такое.
Да.
И у меня такая мысль.
Как сделать хуже, это другие передачи.
Да, это уже
другие люди.
Так.
Вот все время одно и то же. Как бы женщине облегчить жизнь, как бы ее вывести и так далее.
Так.
И все время приходит все к тому, чтобы нужно изобрести вот именно русский велосипед. Другой нам не подойдет.
Ну, давайте, нет, давайте тот, который есть.
Взять заодно американскую технологию.
Какое?
Подход ко всему.
Ага.
И в спокойном режиме делать, как они.
Это как?
И, да, например, уравнять права и женщин, и мужчин.
Какие? А у вас нет прав, что ли? Это скажите спасибо, что женщины хотят равноправия, а не возмездия. Извините,
раз уж на это пошло. Смотрите, американский путь, во-первых, в Америке сегодня рождаемость уже ниже уровня естественного воспроизводства.
Это правда.
Меньше двух. детей на семью. До последнего времени Америка была очень религиозной страной, и, собственно, один из главных мотивов вот воспроизводства, рождаемость, это как раз религиозная составляющая, если мы говорим о белом населении. Если мы говорим о черном и цветном, то там другие истории. Вот. И плюс к этому Америка всегда была очень богатой страной, и, то есть, зарплаты одного человека достаточно, там вот мужа, да, условно говоря, это достаточно было для того, чтобы поддерживать семью, двое детей, жена, которая не работает. Плюс к этому вот, вот это вот коттеджное строительство, эти огромные пригороды, где, собственно, территория земли, там участок, дома, и этого достаточно, то есть есть площадь для того, чтобы там дети резвились. То есть, но это все осталось в прошлом. Ну, то есть это есть, но уже не доминирует. Поэтому вот говорить об американском пути там рождаемости, поддержания рождаемости, я бы сегодня не стал, его больше нет.
Кстати, это во-первых. Это же как середина 20 века, расцвет сам,
правильно? Да-да-да, 50-е годы, 40-е, 50-е годы. И теперь, если мы говорим о лучших практиках в мире, есть в мире, в том числе в Европе, несколько стран, которые смогли исправить положение с рождаемостью. Угу. Там Франция, Венгрия, там Македония, по-моему, еще какие-то. И в основном это все большие пособия, то есть огромные пособия, которые идут на вот многодетные семьи, да. И за счет этого они там, вот у них было там в Венгрии, там было 1,5 где-то, они подняли там до 1,7. Но это большие бюджетные расходы. То есть ничего нового изобретать не надо. То, о чем я говорю о больших пособиях, все это уже реализовано в тех или иных странах.
Невозможно просто все повесить, как бы весь функционал на кого-то одного. Вот, вот и все. Так, причина ухода в НАЛ — массовая блокировка карт за большое количество онлайн-переводов. Но это про доказательную базу, которую банк теперь требует от того, что там перевел что-то кому-то.
Да, есть такая история. Но это я про то же. То есть NAL будет расцветать ровно потому, что блокируются, ну, блокируются карты, и возникают вопросы к тем людям, которые получают большое количество регулярных переводов от разных лиц.
Так, еще. Запретить NAL могут, спрашивают слушатели?
Нет, не могут.
Почему?
Ну, потому что это невозможно. У нас есть места, где нет интернета, и как вы будете ходить в каком-нибудь поселке в сибирском или архангельском поселке в магазин, если просто там нет интернета и карточки не работают, вы будете за НАЛ ходить. Пока вся территория от Чукотки до, там, я не знаю, до вершин Северного Кавказа не покрыта интернетом, у нас будет НАЛ.
Еще кто должен воспитывать внуков, если все пойдут на зарплату выше 50? В смысле, а те, кто на зарплате ниже 50, они внуков воспитывают?
Ну, сейчас, понятно. Кстати, сейчас это тенденция к тому, что старшие родители, ну, старшее поколение отказывается участвовать в воспитании детей, такая история есть. И воспитание внуков становится воспитанием детей, то есть основную роль в данном случае играют родители, сами родители, да. Сами родители. Вот они будут воспитывать.
Так, еще были тут... Давайте вас послушаем, что ли. Алло, здрасте. Алло.
Здравствуйте, уважаемые.
Пожалуйста.
Евгения.
Здрасте.
Эксперт. Да. А у меня вот к Евгении вам... вы прям, ну, не обижайтесь, прям очень...
А вы сейчас обидите. Агрессивно, конечно, я же женщина. Что вы? В мире патриархата женщина должна быть агрессивной, о чем вы говорите? 7373948, телефон прямого эфира.
Вы хотели обидеть, а вы отказались.
Видите, как? Потому что я сама могу обидеть очень сильно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
День добрый,
Геннадий. Геннадий, вы тоже хотите меня обидеть?
Очередь желающих вас обидеть.
Желающих меня обидеть.
Я в этом плане, я совсем не толерантный, но справедливый.
Давайте.
Вот, знаете, готовьтесь, Евгений.
Так давно достаточно. А вот, кстати, по поводу воспитания внуков.
Да.
Знаете, дети иногда и не очень хотят, чтобы в нем участвовали.
Есть такое, конечно, тоже, потому что они знают, как говорят, лучше, да.
Вы-то там всего, вы уже ничего не умеете, не знаете. Но, тем не менее, от помощи никогда не отказываюсь. Вот, да, вот отвезти там на соревнования, на тренировочку там.
Туда, ну, круто.
Сюда. Вот это всегда, это святое дело просто.
Так.
Хотя, честно говоря, мы не отказываемся.
Не отказываемся. Помогать всегда надо. Что хотели сказать еще? Да, говорите, 20 секунд.
И, кстати, вот про женщин, да, вот когда они работают. Вот у меня был сотрудник, у которого жена работала финансистом очень крупным. Да. Но по тем временам зарплата была $5000.
Ага.
А он бывший военный пенсионер. Вот как ему, говорит, я говорю, никогда жить таким не стану. Она предлагала работать, вози меня, вози детей, не работай. Значит, он тоже не может не работать, он хочет.
Конечно, это. Только про это. Так, и здесь по поводу обидеть, не обидеть, вы знаете, парадокс-то в том, что и слушательность женщины как раз, в общем, от них сообщения хорошие, а от мужчин очень мизогинные, поэтому, видимо, попала в яблочко.
Молодец. Поздравляю.
Даже не стремился, просто объективность такая. Алексей Зубец был с нами. Про, в общем, про деньги поговорили, как обычно. Как обычно, деньги привели к ссоре. Далее новости, я к вам в 2 часа вернусь. 3 часа Валерий Федоров из ВЦИОМа. Может быть, тоже, кстати, подобные вопросы ему зададим.